Ну теперь Максим уже знаете почти столько, сколько знаю я о Лягушице, по крайней мере, так что. О Варламове можно сказать меньше, хотя он известен, наверное, больше. В первую очередь, как персонаж мемуаров Татьяны Акунецкой, которая в конце жизни, замечательная советская актриса, в конце жизни написала мемуары, где не называя фамилии, естественно, но описывала людей, встречавшихся в ей в жизни, в том числе и своего первого мужа, который называл себя любимым учеником Эйзенштейна, с которым они довольно быстро разошлись, потом снова сошлись, и потом окончательно разошлись. И все это еще в 30-е годы. И она его называет Митей. И из Википедии и прочего довольно легко установить, что Митей — это как раз Дмитрий Лемитон Варламов. Они познакомились в самом начале 30-х с Акунецкой, когда Варламов еще учился в ВГИКе, но на самом деле у Эйзенштейна он как бы не был студентом официально, что интересно, несмотря на то, что называл себя, согласно мемуарам бывшей жены, его любимым учеником. Варламов поступил в ВГИК в 29-м году. Эйзенштейн как раз только-только отвел свою первую экспериментальную мастерскую и уехал на 3 года за границу. И вернулся уже в 32-м году, когда Варламов курс заканчивал. И более того, в 32-м году Варламов, так как он был принят в ВГИК по комсомольской путевке, он сразу же был представителем студентов во многих учебных делах, в том числе и в приеме новых студентов в 30-м году уже. Вот с 32 по 34 Варламов был деканом режиссерского факультета. Тогда такая практика в ВГИКе была назначать студентов, комсомольцев, партийцев на такие значительные административные должности. Соученик Варламова Яков Дукар был в это же время деканом сценарного факультета. И у многих это вызывало нарекания, потому что не совсем соизмеримы были опыт студентов как бы, и их должность, при том, что заведующими кафедры были, например, тот же самый Эйзенштейн. Вот Варламов в качестве декана факультета зимой 1933 года написал служебную записку, по которой Эйзенштейна, почему-то постфактум, правда, назначили как раз завкафедрой режиссуры. Они сделали начало его работы октябрь 1932 года, собственно, когда он начал снова преподавать в ВГИКе. Вот это время, 1932-1933, Варламов слушал лекции Эйзенштейна, на эти лекции ходили и люди, которые не были как бы официально в мастерской Эйзенштейна, в той, которую он набирал, и ту, которую он взял, приехав. И в это время Варламов начал проявлять интерес и к какой-то ассистентской работе, педагогической работе, поэтому вместе, опять же, с несколькими своими соучениками был рекомендован к аспирантуре, в плену аспирантуру в 1934 году по разделу теории режиссуры. Вот тот человек, который был с ним вместе на даче, Владимир Нижний, как раз ассистентом остался, и долгое время он ассистентировал Эйзенштейна, потом остался в ВГИКе преподавать и был вторым мастером в других мастерских. И в конечном итоге, уже перед самой смертью, к сожалению, довольно ранней, в середине 50-х, написал эту книжку «На уроках Эйзенштейна», «На уроках режиссуры Сергея Эйзенштейна», которую сделал на основе стенограмм лекций, в которых сам, собственно, тоже принимал участие как ассистент. Да, в этих стенограммах можно увидеть, услышать и реплики Варламова, но, видимо, педагогическая работа его не так увлекла, как не так его интересовала, как Нижнего, потому что уже в 1935 году он начинает работать на межрабовом фильме в Москве, совсем рядом, тогда тоже рядом с ВГИКом, и работает там до начала войны, но в основном тоже занимаясь ассистентской работой. Единственный его фильм, собственно, единственный художественный фильм, который, так же, как и Любошиц, ему удалось сделать, это вот «Друзья из табора», который мы посмотрим. Он ушел летом 1938 года. Тогда вообще это был год и лето, особенно, когда вышло сразу несколько картин эйзенштейнских учеников разных периодов. Михаил Величко, который только недавно закончил, выпустил короткометражный, естественно, мультфильм, но объемный мультфильм «Лягушата-летчики». Величко, к сожалению, погиб во время войны. Виктор Невежин тоже в соавторстве сделал фильм, который тоже был закончен летом 1938 года, «Руслан и Людмила». К сожалению, мы знаем, что там не совсем он удался молодым режиссерам, и пришлось даже приглашать самого Эйзенштейна, что он как-то его управлял. Вот фильм Варламова и Григория Ламидзе, простите, да, который тоже закончил в ГИК еще раньше, в 30-м году. Вот этот фильм, видимо, не получил никакой помощи от Эйзенштейна, как вы увидите сцены на экране. Может быть, потому что вот этот период, середина 30-х годов, он для Миша фильма был очень тяжелый, потому что, собственно, в 30-м году эта студия с 20-летней историей, с замечательными мастерами, с Протазановым, с Пудовкиным, была, собственно, закрыта. И из нее сделали «Союз детфильм», то, что сейчас называется «Студия Горького», студия детских и юношеских фильмов. Вот этот переходный период, он был очень сложный, потому что студия, которая до этого, в 30-е годы, занималась серьезными такими фильмами для взрослых на международную тематику, у них было множество немцев, которые, немецких кинематографистов, которые приехали здесь, как бы делали фильмы на политические острые темы, включая, допустим, Эрвина Пескатора, знаменитого театрального режиссера. И вот вдруг все это было остановлено, большинство немецких коллег было арестовано, студии нужно было срочно переключаться на молодежную детскую тематику. Как это делать, было не совсем понятно. Вот «Друзья из табора», он, мне кажется, входит в число таких фильмов, которые сами не совсем понимают, что они делают, что происходит. Несмотря на то, что сценарий был написан замечательным писателем, который в основном считается детским писателем, Ивом Кассием и Михаилом Юдиным, до этого, за два года до этого, они написали сценарий фильма «Вратарь», очень успешного. Но вот в этом фильме что-то со сценарием явно было не то, потому что даже видно, что они пытались монтажом как-то это выправить, спасти, но там какие-то провалы просто, даже сюжетные. Тема примерно похожая на то, что было очень популярно в 20-е годы, повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята», которая потом в 60-е возникла снова как «Приключения неуловимых», «Неуловимый мститель», «Новые приключения неуловимых» и так далее. «Тинейджер» и «Гражданская война». Вот. То есть молодой парень помогает красным командирам бороться с белыми во время гражданской войны. И этот молодой парень – цыган, поэтому «Друзья из табора». Естественно, белые, несмотря на то, что этот фильм снят уже после Чапаева, который показал белых офицеров с какой-то менее такой монструозной стороны, естественно, белые плохие, красные замечательные. Белые мучают медведя и вообще всех мучают, а красные, соответственно, танцуют с медведем и радуются. Я пытаюсь сделать этот фильм смешнее, чем он есть. Мне кажется. Что еще в нем интересно? В нем интересны второстепенные роли, актеры, которые сыграют второстепенные роли. В очень маленькой, удивительно, что она такая маленькая роль красноармейца с забинтованной головой, вы увидите Николая Крючкова, звезду и 30-х, и 40-х. В, опять же, относительно небольшой роли белого офицера вы увидите Сергея Мартинсона, который замечательно как раз играл всегда классовых врагов. Вот, такой, как с комедийной ноткой. И замечательный актер Николай Горлов, который король эпизода просто, который начал сниматься как раз в середине 30-х и работал до середины, до конца 80-х, в том числе и в «Неуловимых». Он играет здесь красноармейца Кашевара, повара. И, в общем, такой самый заметный получается герой. Вот эти комедийные небольшие роли, или полукомедийные, они здесь как-то закрывают сюжет, который предполагался, видимо, авантюрно-приключенческий. Насколько это удалось, судить все-таки, наверное, вам будет. Вот после этого фильма, видимо, новую постановку не дали Варламову. Потом началась война, он уходит на фронт и становится руководителем фронтовой киногруппы. А после возвращения продолжает работать уже на хроникальном и документальном кино, в основном на периферии. Он работает в Ашхабаде, он работает в Свердловске. То есть, видимо, что-то мешало ему перейти на центральные студии. И как режиссер научно-популярного кино, уже в 50-е, перебравшись в Москву, он получает несколько призов тоже. И умирает достаточно рано, тоже в 60-е, к сожалению, так и не перейдя окончательно в художественное кино. Вот это, скажем так, понижение, игра на понижение, она характерна как раз для очень-очень многих студентов Эйзенштейна, не только Эйзенштейна, 30-е годы, как я уже говорила. Вот этим эти два героя, наши сегодняшние, они оказываются схожи, несмотря на то, что их манера совершенно не схожа, их, видимо, характер тоже не схож. Акунинская в мемуарах, которые, конечно, тенденциозны очень, она приводит слова своего отца, который, когда тот узнал, что она выходит замуж за студента Эйзенштейна, он сказал, ну, ведь это совсем человек не нашего круга, несмотря на то, что он может быть и любимый ученик Эйзенштейна, но у него уже нет интеллекта, он же совершенно пуст, он ничего не сможет создать. Что-то, тем не менее, он создал, может быть, мог бы создать и намного-намного больше, как я уже сказала, тому были и многочисленные объективные причины. Вот на этом пока все. Фильм тоже небольшой, около часа, и потом у нас будет время, если вы хотите, поговорить или отвечать на вопросы. Спасибо.
Спасибо большое. Тоже смотрим фильм в электронной проекции. Он, правда, есть в пленочной, в Госфильмофонде, но мы уже не успевали за два дня просто получить. Поэтому приносим извинения. Вы знаете, что мы обычно всегда стараемся показывать только пленку, но вот здесь нам пришлось оперативно реагировать и менять состав программы. Так что мы за это приносим свои извинения, но на то были объективные причины.